Виктор действительно не приглашал людей ни в какую секту. Он организовал группу в самой части. Командир, похоже, еще не знал, что в их доме собираются уже 10 человек для чтения Библии и молитвы. Молодая семья последовала совету пастора и учила Евангелие и послания. Они уже наизусть знали Евангелие от Иоанна и послание Иакова. А сейчас учили первое послание Иоанна. Многие, кто приходил к ним домой на молитву, делали то же самое, так как Библия была на всех одна, к тому же запрещенного издательства. Ее могли отнять в любой момент. Конечно, дорогая книга пряталась в доме очень тщательно, и не всякий обыск мог обнаружить ее присутствие в доме. Но никто не знает будущего, кроме Бога. Виктор сразу же пошел к жене и рассказал о том, что узнал от командира. Супруги ушли в небольшую комнатку, где у них был склад лекарств, и встали на колени, чтобы поблагодарить Бога за проявленную милость. Они не могли никому больше рассказать об этом, чтобы не подставлять под удар командира части, но радовались, что у них было время. «Знаешь, о чем я подумала?» – спросила, улыбаясь, Ева. «О чем же?» – заинтересовался Виктор. «Бог решил за этот год научить тебя лечить души, приостановив на время практику лечения тела», – ответила молодая женщина. «За этот год я училась лечить тело людей, а ты учился лечить их души. Я не знаю, сколько мы еще сможем жить здесь и сколько времени командир не будет знать о нашей группе. Но я знаю, что Бог дал нам это время в подарок, чтобы мы могли стать настоящей семьей, научиться понимать и вмещать друг друга, и чтобы укрепились в вере. Знаешь, я не рассказала тебе сегодня утром, но мне приснился странный сон. Обычно я не придаю значения снам, но этот был особенным. Я проснулась с явным чувством откровения. Такое же чувство у меня бывает, когда Бог что-то в Библии мне открывает новое. Я пыталась не думать о нем, но сейчас, когда ты рассказал мне об этом разговоре, я опять вспомнила его». «И что это за сон?» – немного удивился Виктор. Ева действительно не была склонна к мистике. Она была даже большим реалистом, чем он. Однако духовный мир как-то немного странно для бывшего атеиста, но тем не менее гармонично вписывался в ее простую, реалистичную картину мира. «Мне приснилось, что над нашей головой сгущаются тучи, и мы должны подготовить наш дворик к дождю или снегу. Я не знала, что посыплется с неба. Во сне мы не торопились подготовиться, но меня кто-то поторапливал, потому что во дворе было так много нужных вещей, которые пропали бы, если бы попали под дождь или снег. Я начала торопиться. Потом хлынул холодный дождь. И вдруг ты куда-то пропал, а я шла куда-то с каким-то ребенком за руку. Это была девочка. Я постоянно пыталась укрыть ее от дождя, но вдруг на руках у меня оказался совсем маленький малыш. Я шла и прятала его от холода. Даже на время забыла о девочке. Потом малыш пропал. Я знала, что это мой ребенок, хотя не могла вспомнить, когда он появился у меня. Но я металась, плакала и искала его. Все это время хлестал сильный холодный дождь. А потом я увидела солнце впереди, и мы с девочкой побежали к этому солнечному пятну, потому что я была уверена, что встречу там тебя и своего ребенка, и твою маму. Я не знаю, откуда появилась эта уверенность, но она давала мне силы идти, хотя было очень скользко и трудно. Меня окружали скалистые горы, опасные болота и озера. Почему-то я знала, что и вы идете на солнечное пятно, и рвалась к нему всей душой. Потом я проснулась. Я не знаю, дошли ли мы до места, где светило солнце, но в душе я была уверена, что дойдем. Мне кажется, что этим сном Бог хочет нам что-то сказать. Может быть, мы действительно потеряли бдительность? В последнее время мы ведем себя так, как будто бы в нашей стране нет гонений за веру. Ты знаешь, что мне не очень нравится, когда придают большое значение снам. В свое время моя мама утомила меня склонностью к мистике и своими сонниками, и я так рад, что она теперь ходит на собрание и прекратила собирать всю эту мишуру», – насторожился Виктор. «Да, я знаю», – ответила Ева. «И ты знаешь, что обычно я не занимаюсь всем этим». Но этот сон был особенным. В Библии Бог предупреждает, что иногда он будет говорить через сны, вразумляя людей. Разве мы можем игнорировать предупреждение, если оно пришло не тем путем, через который мы ожидали? Конечно, было бы неразумно пропускать предупреждение Божье, согласился Виктор. Первый день учений, ранним утром, перед отправкой на полигон, в медсанчасть постучал молодой, прибывший на днях лейтенант. Осторожно войдя в комнату, он обратился к Виктору. «Простите, мне сказали, что эти учения будут проводиться с применением нового оружия, и что это оружие может повлиять...» Он замялся и посмотрел на Еву, заполнявшую журнал. «Продолжайте, она тоже медик», – кивнул Виктор. «В любом случае, она все знает. Говорят, что это оружие влияет на мужскую силу», – выдавил из себя лейтенант, затем уже смелее продолжил. «И что всем мужчинам выдали трусы из особенной ткани, защищающие от излучения», – закончил, наконец, парень. «Скажите, не у вас их выдают?» Виктор чуть не подавился от смеха, поняв, что кто-то решил разыграть новичка. Он не хотел обижать парня, поэтому, едва сдержавшись, ответил. «Вы зря волнуетесь. Никакого специального оружия не будет. И защитных трусов тоже ни у кого нет», – добавил он. «Трусы у всех солдат, как всегда, по форме». Молодой человек замялся и вдруг спросил. «А вы можете показать мне свои трусы?» «Что?» – не понял Виктор. «Ну, хоть краешек. Я просто расцветку хотел посмотреть. Мне показали, какого они цвета», – объяснил лейтенант. «А-а-а! «Теперь я понял», – рассмеялся Виктор. «Да, у нас в части действительно офицеров неформенные трусы. Но это не потому, что они защитные, а потому что в наш магазин привезли трусы очень хорошего качества, но не обычного цвета, а в полоску. И офицеры купили себе. Как назло, я сейчас в таких», – рассмеялся Виктор. «Эту часть формы у офицерского состава не проверяют». «Так значит, это правда», – покраснел от обиды и возбуждения молодой лейтенант. «Всем приказано не сообщать мне об этом, чтобы я не нервничал только потому, что мне не хватило». «Да нет же!» – уже в голос смеялся Виктор. «Над вами подшутили! Спросите у Евы, она подтвердит!» «Ага, так я и поверил. Если всем приказано, то разве она будет говорить?» – раскричался парень и выскочил из санчасти в крайнем возбуждении. Виктор увидел, как парень рванул бегом в главный корпус, где находился кабинет начальника части. «Парень отчаянный!» – рассмеялся он уже громче. По дороге молодого лейтенанта застиг приказ. «По машинам!» Зная военную дисциплину, парень не рискнул ослушаться и вернулся, явно нервничая. Машины, заполненные солдатами, взревели и тронулись к месту учений. И молодого лейтенанта добил вид синих в полоску трусов, выглянувших из брюк лейтенанта, сидевшего впереди, когда тот наклонился, чтобы поправить портянку в сапоге. Во время всего дня учений молодой лейтенант был напряжен, как струна, стараясь увидеть в вооружении солдат что-то необычное или новое. За весь день он не заметил ничего подозрительного, но решил, что все потому, что это был лишь первый день. Вечером молодому лейтенанту повезло, так как один из командиров решил подвести его на своей машине. Когда молодой человек пожаловался на то, что его обделили, не выдав защитные трусы, майор рассмеялся. «Молодой человек, да над вами пошутили. Основная часть офицеров, я думаю, ходят в форменных трусах, как и солдаты. Хотя, конечно, у офицеров эту часть формы никто не проверяет без крайней необходимости. Что касается учений, сейчас проходят простые учения. Наша часть только на следующий год выходит на новый уровень. Сейчас у нас нет никакого нового оружия даже на складах».
«Простите, я поверю, если у вас нет таких же трусов», – выдохнул лейтенант.
«Ну?» – растерялся вдруг майор и спохватился.
«Отставить! Что за вопросы?»
«Но почему вы не ответили на мой вопрос?» – ужаснулся лейтенант.
«Не буду же я показывать вам свои трусы!» – возмутился майор.
«Скажите, что они у вас не такие же!» – взмолился лейтенант.
В глазах парня стоял ужас.
Он не мог представить, что получит подобную проблему, не успев жениться и обзавестись детьми.
«Да какие трусы вас интересуют? Ну не синие же в полоску!» – повысил голос майор, вытягивая из-под брюк край своих трусов.
Молодой лейтенант чуть не потерял сознание, хрипло прошептав.
«Да, именно такие».
Вечером Виктору и Еве пришлось поить молодого лейтенанта успокоительным. Но тот все равно оставался взбудоражен, пока Виктор не пообещал ему принести завтра такие трусы, как у них дома были новые трусы, которые Ева купила про запас. Услышав обещание, парень успокоился и пошел спать. Утром, едва придя на работу, Виктор увидел входящего парня. Тот переодел полученные трусы здесь же, в санчасти, закрывшись в туалете, и со спокойной душой поехал на полигон. И никто не сумел убедить его поменять трусы до самого конца учений, в течение всего месяца. Он расставался с ними только на ночь, когда вынужден был стирать. Шутка над новичком удалась. Он не поменял трусы даже после угрозы новых друзей, что на него напишут рапорт о том, что парень одет не по форме. Конечно, рапорта никто не написал, но вся часть смеялась еще не один месяц. После окончания учений лейтенант наконец смог сердиться на новых друзей за эту шутку, так как весь месяц все еще не мог поверить, что это была всего лишь проба новичка. Виктор вынужден был признать, что за все время его работы в части эта шутка удалась лучше всех, хотя от души жалел молодого лейтенанта. Командир обещал ходатайствовать о подписании рапорта Виктора на выход в отставку. За время учений Виктор списался с матерью, и та узнала о вакансиях в больнице в его родном городе. Но до подписания документов об отставке он не мог принимать решений.